в рамках программы «Культура и христианство». Темой сегодняшней встречи будет тема «Жизнь и творчество» русского и советского художника Бориса Михайловича Кустодиева. Борис Михайлович Кустодиев. С этим именем невольно возникают образы России, России-матушки, яркой, праздничной, счастливой, сытой, вереница женских образов, чаще купчихи, пышнотелые, с румянцем на лице, в цветастых ярких шалях, а еще целая галерея народных образов, крепких извозчиков, веселых коробейников, смеющихся дворников и ярмарки, гулянья, хороводы, Русь Кустодиевская. «Не знаю, – писал Борис Михайлович, – удалось ли мне сделать и выразить в моих вещах то, что я хотел. Любовь к жизни, радость и бодрость, любовь ко всему русскому. Но это было единственным сюжетом моих картин». Конечно, удалось, скажем мы, ведь именно такой, и нисколько не приукрашенный, невоображаемый, как хотят нас убедить некоторые художественные критики, а настоящий, с тем русским духом, где и радость через край, где красота немыслима, без красоты духовной. Вот эти мысли, эти слова подтверждают и воспоминания англичанина Чарльза Сиднея Гибса. Он давал уроки английского языка царским детям, детям императора Николая II. В 1903 году, когда он приехал в Петербург, первое, что его удивило, это богатство зимних праздников и развлечений, которые выносливые русские придумали для того, чтобы всласть насладиться этим суровым временем года. После первых крепких морозов, вспоминает Гибс, все население стало появляться закутанным в меха, и жизнь города подчинилась зимней моде. Кучеры, правившие санями, мчавшиеся по улицам, облачаясь в живописные одежды, продавцы чая и сластей закутывали в овчины кипящие самовары, в парках и на площадях, и старый мал катался на салазках и ледянках, а на льду реки возникали фантастические деревни, в которых устраивались зимние базары и затевались веселые забавы. Казалось, что у каждого участника представления своя роль и собственный наряд. Это свойство русских меня так поразило, что я отметил врожденный актерский дар, свойственный русскому народу, инстинкт, настолько глубоко въевшийся в русскую натуру, что зачастую создается впечатление, будто русский исполняет какую-то роль. Он отметил также, пишет автор книги, посвященной Чарльзу Сиднею Гибсу, Кристина Бинак, он отметил также характерную приверженность русских к религиозным обрядам. Россия оставалась приверженной своей вере долгое время после того, как большинство остальных европейских стран стали относиться к религии в лучшем случае как к вторичному фактору их общественной и политической жизни. Однако, живя в России, продолжает вспоминать Гибс, человек оказывался захваченным, размеренным ритмом религиозной жизни православных верующих. И эта активная религиозность пронизывала все стороны жизни. Все население, богачи и бедняки, крестьяне и знать, подхватывало ритм праздников и постов. Вот такой довольно большой отрывок, но который очень точно, очень, во-первых, документально подтверждает слова о том, что Русь Кустодиевская – это совсем не вымысел, а реальная жизнь. С детских лет впитал в себя Борис Михайлович эти картины земной радости. Ведь он родился на юге России, в Астрахани, на Волге. Семья жила в доме богатого купца, и купеческий быт был всегда перед глазами мальчика. «Я всегда восторгался народной жизнью, особенно народными гуляниями», – пишет он. «Ярмарка была такая», – вспоминает Кустодиев, – «что я стоял как обалденный». И еще слова его: «Ах, если бы я обладал способностью все это запечатлеть. А способности у Кустодиева были, и это отмечали все. Но, оставшись без отца в возрасте 2 лет, отец был преподавателем в семинарии. Надо сказать, что в роду Кустодиевых очень многие были тесно связаны со служением в церкви. Например, дед Кустодиева был диаконом, а сыновья его, многие, стали служителями церкви, священниками, диаконами. Да и сам Кустодиев одно время учился в семинарии. Итак, способности были. Но мальчик мог только мечтать о том, что он станет художником. Но была любящая мать, вдова, оставшись с 4 детьми, она, несмотря на трудности, не позволила этой мечте умереть. Она отводит его к художнику Власову, и тот начинает обучать мальчика азам изобразительного искусства. А потом будет Петербургская академия художеств, и случится невероятное. Он попадет в класс к своему любимому художнику, к Илье Ефимовичу Репину. И так мечта стала реальностью. А через 5 лет Репин уже привлечет самого Кустодиева к работе над грандиозным полотном. Это была юбилейная дата – 100-летие со дна основания Государственного совета. Полотно будет называться так – «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года». Картина подписана именем Ильи Ефимовича Репина, но в работе над этим грандиозным полотном принимал участие и Кустодиев, и другой художник Куликов. 27 портретов будут написаны по эскизам Бориса Михайловича. Треть всего полотна, правая часть. Итак, закончив учебу с золотой медалью, Кустодиев уже имеет к тому времени 2 своих выставки персональных в Петербурге и Мюнхене. К тому времени он уже женатый человек. Недавно он венчался с Юлией Прошенской, и до конца дней она оставалась его верной спутницей, советчиком, сиделкой, когда будет он болен. Итак, вместе с семьей после окончания академии он прибывает в Париж для того, чтобы ознакомиться с современной живописью художников-импрессионистов. А затем посещает Италию, Германию, но тянет вернуться скорее домой, к золотым куполам церквей, к широкой раздольной Волге. И, вернувшись, в первую очередь он пишет целый цикл картин «Ярмарка», «Деревенские праздники». Семья его теперь проживает в Костромской губернии. Он называет свой дом теремом. «Россия во всей своей красе, пишу сейчас я», – говорил он. Но вот наступает 1905 год. Этот год отмечен так называемой Первой русской революцией. Кстати, ее называли «революцией сытых», потому что газеты в то время кричали: «Ах, исчезли с прилавков лимоны и ананасы!» И вот ветер, губительный ветер этой свободы, коснулся тогда многих, особенно творческих людей. Не избежали влияния лозунгов этой революции, этого ветра, ни Блок, ни Есенин, ни Паустовский, ни многие другие известные деятели культуры и искусства. Не избежал этого влияния и Борис Михайлович Кустодиев. В 1905 году он становится сотрудником в журналах, внимание, название это какое, «Адская почта», «Искра». Он рисует там карикатуры на власть имущих и, что характерно, именно в этот период он заболевает. Болезнь развивается очень медленно. Впоследствии она приведет его к инвалидной коляске. Но вот это сотрудничество было, в общем-то, кратковременным периодом. Ведь главный сюжет им назван, это радость, это праздник народной жизни. Поэтому он снова возвращается к своим любимым темам, к религиозным праздникам, к праздникам народным, Масленица, Вербное воскресенье, зимние праздники. Он пишет портреты священников, диаконов, монахинь. Целый цикл картин «Русь ушедшая», где и апофеоз, и гимн той Руси духовно несломленный, чистый, несгибаемый. А с другой стороны, и советская тематика отражена на его картинах. Съезды, забастовки, демонстрации. Художник словно откупается этими агитками за свободу творчества по-прежнему писать свое, свою кустодиевскую Русь. И в этом осмыслении противоречивости такой очень показательна картина, написанная художником в 1919 году под названием «Большевик». Очень странная картина. С одной стороны, вот он, большевик, главный герой, хозяин всего, с развернутым красным знаменем, словно Гулливер, шагает по улицам, переходит через дома, у ног его людская река, заполонившая все и вся. Люди маленькие, а он большой. Взгляд скорее безумный, чем решительный. Идет прямо на храм. Вот на уровне глаз уже колокольни храма. Что дальше? Перешагнет? Разрушит? Конечно, разрушит. А может, это этот большой человек просто колосс на глиняных ногах? Что будет дальше? Художник написал картину, которую можно трактовать так, как ты ее чувствуешь, как ты ее видишь. Одни – как победу новой власти, а другие – как будущий ее крах. В любом случае, Кустодиев зашифровал в ней теперь уже свое осознанное видение когда-то такого заманчивания ветра свободы, ветра разрушений. А в этом году в выставочном зале «Новый Иерусалим», что Подмосковье, прошла выставка работ Бориса Михайловича Кустодиева под названием «Земной венец цвета». Давайте пройдем по выставочным залам, где представлены работы художника, и виртуально посмотрим на самые лучшие из них, чтобы потом обратиться к репродукциям этих картин в альбомах или же найти эти картины в интернете. Вот купчиха за чаем, любимый образ купчихи, образец, эталон красоты русской женщины. Голубое небо с облаками, на заднем плане белоснежный храм. Церкви всегда являлись неотъемлемой частью жизни русского человека, поэтому на полотнах Кустодиева они всегда будут присутствовать. А за богатым столом, где щедро представлены земные дары, сочный арбуз, яблоки, виноград, пышнотелая красавица, купчиха, пьющая за изблюдца чай. Котик ластится к хозяйке, блестит медным боком самовар, все ярко, празднично, вкусно. Образы купчихи во всей своей красе не раз будут появляться на картинах художника под разным названием. То чаепитие, то стоящий перед храмом, то выходящий из храма. А еще будут ярмарки, базары, народные гуляния, праздники церковные. Вот что интересно, 1920 год, он пишет картину «Троицын день». Пасхальные гуляния. В 1917 году написана картина «Вербный торг у Спасских ворот» на Красной площади. На фоне храма Василия Блаженного Красная площадь, где толпится народ. Все ярко, пестро. Грузди разноцветных воздушных шаров взмывают в небо. Кругом лотки с названиями товаров. Мед, рыба, ковришки. Связки вербы, которые продают вместе с бумажными яркими цветами. Веселые коробейники. А ведь еще немного, совсем немного, и по Красной площади, по булыжнику зашагают хмурые люди в черных тужурках с маузерами на поясе, а в глухих дворах будут раздаваться выстрелы, здесь будут происходить расстрелы без суда и следствия. Революция не за горами, а вернее государственный переворот. Другая работа, представленная на выставке, это портрет Шаляпина на ярмарке в Нижнем Новгороде. Знаменитая, известная работа. На фоне яркого празднества Масленицы, где карусели, горки, катание на санях, где голубое небо и опять-таки купола храмов, заснеженные купы деревьев, на фоне всего этого полный рост Фёдор Иванович Шаляпин в шубе, подбитой богатым мехом, в соболе шапке. Шаляпин – великий бас, гордость русского и мирового искусства. По воспоминаниям современников, Шаляпин очень любил красиво одеться, но и народные гуляния он очень любил, поэтому его праздничный наряд, сама его фигура является неотъемлемой частью народного масленичного гуляния. Шаляпин пел для России, Шаляпин пел для русского народа, он служил России, и он же покинул ее с приходом того самого великана-большевика, потому что вынужден был уехать, чтобы спасти свою многочисленную семью от голода. Кстати, Шаляпин был другом Фёдора Михайловича Кустодиева. А вот портрет императора Николая II, написанный в 1915 году. Идет Первая мировая война. Портрет парадный. Образ царя словно вписан в архитектуру Московского Кремля. Вот глава Успенского собора, вот кремлевские башни. На здании Грановитой палаты развивается флаг с гербом Российской империи. Император Николай II облачен в военную форму темно-бордового цвета, с золотыми аксельбантами и голубой муаровой лентой через плечо, с орденами. Но главное в образе царя – это его взгляд, его глаза. Создается впечатление, что взгляд, устремленный на зрителя, словно пронизывает настоящее и уходит в будущее, грядущее. Грядущее, уготованное Божьим промыслом для его отечества, его народа, его царской семьи, мученической кончины. И «Голубой домик» – так называется еще одна картина. Чисто по-брегелевски решает художник замысел этого полотна. Человек от жизни до смерти. Жизнь, которая протекает под голубыми небесами, под звон церковных колоколов. Это жизнь радостная. Детство с играми, взмывающими в небо белыми голубями, с женскими повседневными заботами, ну и с чаепитием за самоваром, разговорами. Бабушки спокойные в своей старости, жизнь прожита не зря. Пышные кроны дерева, цветы подсолнечников, палисадники. Русь Кустодиевская, в которой так много было таких голубых домиков, под мирным небом, с праздничным звоном колоколов. Борис Михайлович Кустодиев писал, конечно, не только жанровые картины. Он был прекрасным портретистом. Очень много оставил он работ, посвященных своей семье. Жизнь его сложилась очень счастливо. Это и портреты его жены, и его детей. Обрати внимание на один из детских портретов под названием «Митя Шостакович». Да-да, мы знаем Шостаковича уже состоявшимся композитором, на лице которого видны следы его трудной, наполненной страданиями жизни. А здесь юный отрок Митя, у которого все еще впереди. Уже будучи прикованным к инвалидной коляске, Борис Михайлович Кустодиев, как и французский художник-импрессионист Ренуар, тоже прикованный к коляске, писал по-прежнему свой любимый сюжет, свои жизнеутверждающие полотна. Скончался Борис Михайлович 26 мая 1927 года в Ленинграде. Была весна, и земля была рассвечена праздничными красками, такими, которые так любил художник. Похоронен Кустодиев на Тихвинском кладбище при Александро-Невской лавре. На его могиле православный крест, как знак того, что здесь лежит христианин, который шел по жизни к своей цели, ошибался, вставал, прозревал, любил свое отечество, хотел видеть жизнь своего народа счастливой и радостной. Современник художника Добужинский очень точно определил суть творчества художника. Что особенно поразительно, это всегдашнее видение радости, его тихая незлобливость и еще удивительное отсутствие сентиментальности к ушедшему и горечи по утраченному. Точно он верил, что все то, что вставало в его памяти, реально существует где-то. А ведь так и есть, дорогие слушатели, так оно и есть. Красота, которую так любил художник, реально существует, но не где-то, а там, где царит наш Спаситель. Она, как Кустодиевская Русь, ушедшая, снова возрождается, и хочется верить, что раб Божий Борис видит ее, Россию возрожденную, под голубым чистым небом, со звоном церковных колоколов. Борис Михайлович Кустодиев, русский художник, любивший и любящий Россию, ведь у Бога все живы.